Лёш, обедать все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Да, и мы сейчас...
Поедим, вот, наконец-то поедим.
Ну, мы мясо. Так виртуально поедим. Конечно, есть
научим
в студии, мы
готовить.
Не будем. Да. Но слюноотделение вам точно гарантируем. Потому что на улице холодно, на улице мокро. А хочется чего-то вот прям вот такого вот вкусного, согревающего, обволакивающего. Да, друзья. Кстати, Марина, я хотел, перед тем, как я представлю гостя, тебя спросить. Тема сегодняшней программы – тушение, да? Говорят, что все продукты полезны, которые на пару. А при тушении это полезные продукты?
Конечно.
Остается полезность?
Конечно.
Тушеные овощи, конечно. Тушеное мясо.
Не это... сгорели же их, потушили вовремя.
Не пожарили.
Все не хорошо. Пожарили. Да. Это нормально, да?
Да, абсолютно.
Друзья, встречайте у нас сегодня в гостях
именинник,
шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. Антон, добрый
Добрый день. Очень приятно.
Как день рождения встретишь, так его и проведешь.
От нас маленький подарок. Наклейка на стекло автомобиля. Радио говорит Москва. Вот я
спасибо. Там, я наклею, вот... буду ездить. Надеюсь, это послужит оберегом от определенной категории людей.
Это правда. Не, правда. Кто наклеивает...
наклейку и такие, типа, о, все.
Кто наклеивает, потом говорят, что все как по маслу идет. Да, доход увеличивается. Прям все вот как надо.
Понятно. Это лучше, чем жаба с поднятой лапкой на лобовой панели.
Это точно. Антон, ну что тушение? Ну что вот в нем такого?
На самом деле тушение раскрывает вкусы. То есть это такой душу. Нежный способ обработки. Нечто среднее между жаркой, запеканием. Естественно, тушить лучше всего в правильной посуде и оптимально вообще-то в духовке. То есть вообще, опять же, если мы посмотрим исторически вглубь веков, то тушение – это, наверное, один из самых древних способов термообработки. Что-то медленно булькает в котелке, на костре, ну или в первобытном котелке, который представлял себе просто шкуру животных. И вот это все созревает, доходит, размягчается. А современное наше кухонное оборудование позволяет это делать вообще идеально. Даже наша обычная домашняя плита потушит так, что пальчики оближешь. Попечь, запечь, выпечь не всегда. А вот потушить, да.
Но в любой кухне присутствует тушение? Или есть все-таки какие-то, которые это не делают?
Ну, даже в юго-восточно-азиатском есть подобие. Просто юго-восточно-азиатская кухня, у них немножко другой подход. Там больше строится на быстром приготовлении, на быстрой обжарке. Да. Тонкостенная посуда. Но, опять же, не стоит тоже все под одну гребенку всех тянуть. Тушение там тоже имеет место быть. Хотя, опять же, чуть это все происходит быстрее.
Тушить можно все, или есть какие-то продукты, которые не поддаются тушению?
Нет, то тушению как раз тушению поддается все то, что не поддается другим способам обработки. Единственное, что, наверное, не стоит сильно тушить рыбу, она уж совсем развалится.
На волокна разойдется. Да,
да, растворится.
Да, да.
Вот. Хотя, опять же, есть такие вот. Ну, мне больше нравится у нас в нашем кулинарном словарном аппарате. Нет какого-то такого четкого яркого слова, как в английском, которое могло бы объединить вот все эти блюда в одну кучку stew. То есть что-то томленое, тушеное, рагу. Все-таки, говоря рагу, мы представляем перед собой, что такое из овощей, что, в принципе, корректно. Вот. Ну, а вот про то, что мы сегодня, наверное, будем говорить, это включает в себя густые похлебки. Густые всякие вот как раз тушеные мясные и рыбные, кстати, блюда, потому что можно сделать очень вкусные, например, карри из рыбы или с... Если пофантазировать, то можно взять рыбу, обжарить ее, добавить туда лемонграсс, лук, чеснок, имбирь, все это залить кокосовым молоком, добавить немножко пасты том-ям, и это будет хорошо,
а какая,
поверьте.
Какая рыба должна там быть?
Да любая. Ну, да, даже речная, на самом деле, потому
кильку.
Но
селёдку.
Вот, Антон, с недоверием посмотрел.
Это что-то вьетнамское, да, вот тушёная селёдка.
Да, это уже пошло что-то вьетнамское. Ну, конечно, скажем, какой-нибудь карп, сом вполне, как и треска. Хотя,
я
конечно...
про треску подумала, про филе трески, да.
Ну, да, то есть мы же не пытаемся сейчас следовать каким-то национальным рецептам, просто это будет такой хороший фьюжн. Треска вообще идеальная рыба для приготовления, потому что она не требует каких-то специальных навыков, она очень мясистая, волокнистая, ну, если, конечно, купленная в правильном месте, не 20 раз замороженная, переморожена, но это же другая история. И поэтому, наверное, одна из самых популярных рыб вообще.
То есть, получается, лук, морковь, треска, мы это все потушили.
Мы сначала, если уж мы идем в рецепты, то да, мы сначала тушим лук, потом добавляем чеснок, потом морковь с имбирем, все это обжариваем. Имбирь можно тертый, от него вкус нужен. Можно, в принципе, сначала обжарить рыбу, потом вот всю эту овощную составляющую, добавляем рыбу, добавляем кокосовое молоко или кокосовые сливки, пасту карри или и пасту том-ям. Тут можно, это такая комбинаторика.
Вкусно.
Немножко рыбного соуса, листья кафир-лайма, палочка лемонграсса.
Но... языка сняли.
Это уже какой-то том-ям, правда, получается, рыбный.
Ну, практически да, только том-ям все-таки... Он у нас готовится...
жидкий.
С рыбами, да, с пастой, том-ям. Но там нужен креветочный бульон. И самое главное здесь у нас это скорее соус, чем суп.
А что такое соус?
Соусные блюда.
А, соусные блюда. Кстати, по поводу вот различия блюд. Вот я знаю, вот вы уже сказали, соус, разновидность, да, тушение. Асабука, я знаю, есть такое.
Что? Да, асабука. О, это совершенно гениальная штука.
Тушения.
Макс, спасибо большое. Асабука? Прямо напомнили, да.
Особука.
Особука. Особука.
Особука.
Это, по сути, бычья кость. В переводе это спил поперечной говяжьей голяшки. То есть голяшечка, косточка с мозгом. И мясо вокруг. Голяшка – это самая натруженная часть говядины. Если ее пожарить, ну, я сочувствую вам и рад за вашего стоматолога, потому что это не жуется. Но если мы ее обжарим и потом затомим, вот это будет волшебно. И это, на самом деле, тоже вот одно из таких, на самом деле, простых и гениальных осенних блюд. Берем говяжью голяшку. Обжариваем ее, можно чуть-чуть присыпать ее для интересной корочки, для будущей густоты соуса, присыпать мукой, обжарили, и потом там же, в той же сковороде, мы жарили ее на масле, мы обжариваем софритто по-итальянски или мирпуа по-французски, или зажарку по-русски, то есть лук, морковь, стебель сельдерея,
все это. И перо оленя.
Это Марина шутит так, Антон.
Не портите продукт, Марина, пожалуйста. Добавляем белого вина, добавляем протертых томатов, посыпаем итальянскими специями, специи итальянских трав, или можно просто кинуть туда тимьяна, немножко майорана, базилика. Кладем, утопим туда вот эту обжаренную голяшку, закрываем фольгой или крышкой, отправляем на пару часов в духовку.
А вот эта голяшка, она вот на рынке обычно продается?
Да,
не встречала ее
она сейчас, да, скорее, больше
Костя,
в магазинах.
Вот тут такая вот мясо.
Это стало популярным лет, наверное, 10 назад, она стала появляться в магазинах нормально, от отечественных производителей, нормальный отруб, нормальные, сказать, обвалки, симпатично, душевно. Вот, и опять же, единственное, как правило, что требуется от кулинара в случае таких блюд, это скорее просто время.
И терпение, там, да, чтобы на это все потратить.
Да что там терпение, засунул в духовку и
ходи. Нет, ну смотри, ты хочешь есть, например, да, и вряд ли ты подумаешь,
ну,
так, я хочу есть, мне нужно что-нибудь быстрое. Так, сегодня не пельмени, сегодня...
Асабука.
Да, сегодня голяшка.
Асабука сделаю, да.
Три часа я с этой голяшкой.
Кстати, в нашем любимом магазине, Уилл, там они есть, продают. Правда, заморожено. Единственное, Антон, вот вы рецепт сказали, там томаты, сельдерей, еще и вино. Не кисловато ли будет? Нужно ли погасить это сахарком?
А вина надо чуть-чуть, буквально пару столовых ложек.
Ну, сахарком погасим,
нет? Надо сахарком.
Ну, в принципе,
да
можно.
Там
нет, на самом деле, Макс совершенно прав. То есть,
будет кисло.
Обычно, когда
будет.
Я просто опустил фазу доведения до вкуса, ну, как нечто самое подразумевающее, то есть это соль, перец и при необходимости сахар. На самом деле, итальянцы, скорее, сахара добавлять не будут, им и так нормально. Но это различие кулинарного восприятия. У нас любят что-то более сладкое,
да.
А Европа все-таки предпочитает более такие уксусные истории.
Я, например, даже в борщ кладу ложку сахара, потому что иначе это мне очень кисло.
Ну и майонез.
А один...
Нет, майонез нет, ты не угадала тут.
Один знакомый ресторатор, который создал сеть так очень народных эконом-заведений, нечто среднее между кафе и столовой, вот он придерживался такой максимы, что везде добавляем сахар, везде. И продажи у него летели только в путь.
Конечно.
Вот теремок, что ли, готовит?
Нет.
А, нет.
А Тэ пишет, я ее собаке беру. потому что в голяшке прожилки.
Но так, берите... В этом и смысл тушения. Тушение коллагенизирует все эти соединительные ткани, а, между прочим, коллаген, он очень полезен для суставов, и вот тот коллаген, который мы потребляем не в виде БАДов, а в виде составляющей еды? Пищи, он усваивается не хуже, а если не лучше. Я не нутрициолог, поэтому не буду утверждать. Но что-то такое где-то слышал. Вообще, я, например, для себя очень люблю готовить такую историю, и сейчас это очень трендовая штука – говяжьи ребра.
Так.
Они могут стоить совершенно космических денег, если это, скажем, праймбиф или мираторг, мраморные говяжьи ребра. Это действительно не дешево, но есть производители, которые делают их, пусть и не так изящно.
Вот я
не такие.
Никогда не понимал, что там есть. Там мясо прям вот с полмиллиметра.
Нет, ну вообще-то побольше.
Вот такая кость, и вот столько мяса. И вот ты сидишь и гложешь вот это вот, обгладываешь.
Вот фишечка в том, что если их растомить, то кость гладать не надо, просто берем пальцами и вытаскиваем. Она сама вытаскивается.
Распадается.
Да, и у нас остается мясо. Во-вторых, говяжьи ребра, как правило, довольно жирная часть туши. Там много жира, жировых прослоек. И если мы ее долго и мучительно томим, то, соответственно, весь жир вытапливается. Его можно спокойно слить или оставить, чтобы потом использовать, например, пожарить на нем картошечку. Потому что это дает вкус. И совершенно нет необходимости от этого избавляться. Вот, смотрите, простейший рецепт. Это может быть с таким блюдом, которое потребует последующей доготовки, или просто его можно есть из такие вот своеобразно говяжья тушёная. Тушёная тушёнка, простите за тавтологию. Технологически это страшного. Немножко
мы,
иначе,
мы поняли,
да. То есть я беру говяжьи ребра, просто солю их и перчу, оставляю на несколько часов так вот просолиться, проперчиться
подумайте
в холодильнике,
смысле,
да. И сразу, кстати, закладываю в емкость для запекания, закрываю фольгой, и так они у меня отдыхают. Потом перед сном я ставлю ее в духовку, она у меня электрическая. С газовой,
да, безопасно.
Небезопасно. Хотя, в принципе, если так по-честному, то вполне себе сойдет. Вот. Но тут есть риски просто. Ставлю ее в духовку на низкую температуру 130-140 градусов. С утра просыпаюсь, снимаю фольгу, врубаю на 200, даю,
корочки
как
появится.
Сейчас говорят, шуму, жару,
да.
Корочку. Вот, и у меня получается вот такая замечательная вещь. Вот как раз перед тем, как, сказать, запекать, можно ее смазать каким-нибудь соусом, там, домиглясом, или просто взять соус барбекю из магазина. Тоже очень хорошо будет, на самом деле. Вот, и перед, опять же, перед финальной стадией я вот беру тот самый жир и просто сливаю его в баночку. Он мгновенно отслаивается, мясной сок и жир. Жир я, простите меня, коллеги, кто слышит, сливаю в раковину. И так. Заливаю горячей водой, чтобы все протекло,
да,
потому
да.
что, ну, я дома на нем жарить ничего не буду, жареную картошку я особо не ем. И когда у меня все колернется, я даю мясу постоять, разбираю его вилкой на волокна, заливаю вот этим вот мясным соком, у меня получается вкуснейшее блюдо в таком натуральном соусе.
Потрясающе.
Это не быстро, но вкусно.
Это да, это не быстро,
очень
но вкусно.
Вкусно.
У меня,
Антон... Можно маленький вопрос? Да. Антон, вот при какой температуре вы оставляете на ночь?
130-140 градусов.
А ребра у вас на пергаменте лежат? В какой форме?
Нет, они,
просто в обычной форме для запекания. То есть они там даже не пригорят.
А какие? Вот вы уже несколько раз назвали посуду для запекания. А что это за посуда? Это
ой,
что?
Если бы вы видели мои вот эти вот поддончики для запекания... Вы бы долго смеялись, потому что это перекошенные десятилетние давности жестяные такие штуки.
Ну, потому
что
вы их любите, ими пользуетесь.
Да нет, они просто работают. Ну да, они выглядят страшно. Ну и что?
Ну это как с человеком
вот,
иногда
то
бывает.
То есть, смотрите, если мы...
А что ты на меня-то посмотрела?
Хотим,
я посмотрела вообще за твою спину.
Да,
если мы хотим
конечно.
Что-то интересно потушить... То есть в данной ситуации толщина стенок вот, ни на что особо не влияет, как в случае со сабука. А если мы уже задумываемся о более сложно сочиненных каких-то историях, например, вот тот же Бёв Бургиньон, классическая классика просто французского тушения.
Мы сейчас поговорим, да.
Ну, или что-то попроще, например, обжарим достаточно крупными кусками лук, морковь, картошку, не знаю, там тыкву, хотя она разойдется и оставит после себя воспоминания, но это тоже все допустим, то есть какие-то осенние корнеплоды. обжарим их до корочки, обжарим там крупные куски мяса или утки, чтобы главное дать вот эту корочку, чтобы случился эффект реакции Майяра, появился вкус жареного. После этого мы добавляем, сочиняем уже соус, добавляем туда, можно вино добавить, какой-нибудь вот тот же домигляс, это многократно выпаренный мясной бульон, или просто мясной бульон, добавляем туда... Ну, сметану-то лучше в конце добавить, если мы добавляем, то, в принципе, бульоном можно ограничиться. Все это заливаем, оставляем несколько часов томиться в духовке, чтобы жидкость выпаривалась, все это, ароматы обменивались. То такие вот операции лучше, конечно, делать в чем-то толстостенном. В идеале чугунная посуда. Есть деньги на круазет, радуемся. Нет, берем чего подешевле,
круазет?
Тоже будет хорошо.
Да, это марка.
Это французский бренд, но просто вот это как бы, ну, наверное, лучшее, что можно найти на рынке.
А есть виды мяса, которые лучше не тушить? Или все-таки все?
Ну, например, вырезку тушить как минимум глупо. Ну, это просто перевод продукта. Но для тушения вот здесь чем хуже, дешевле отруб, тем лучше. Вот
это, чем больше на нем жира получается?
Нет, чем больше в нем прослоек. Это же вкус. И на самом деле знатоки мяса, вот, например, ту же вырезку не очень-то ценят. В ней вкуса мало. Потому что это самая незадействованная мышца, поэтому она самая мягкая. И чем у нас натруженнее часть туши, ну, причем не обязательно же говорить о говядине, это и баранина, это и свинина, это и птица, ну, птицу просто надо готовить поменьше. Хотя сейчас тоже к этому тоже вернемся, есть классическое, что замечательное блюдо, тоже как раз классика осеннего меню, и хранится.
О, как интересно.
Да, вот, то, соответственно, чем хуже отруб, тем мы просто дольше тушим, и тем интереснее получается результат.
Давайте к осеннему меню
сейчас,
вернемся.
Сейчас я маленький вопрос.
Животрепещущий.
Ой, подожди,
давай.
Убежала. Мы только что Антон говорил.
О еде.
Да ну все, убежал вопрос. Нет. Забыл.
Давай
я.
Пока вспомнишь, Антон давай, расскажет про интересный рецепт осенний.
Да, ну вот классика французской осенней кухни – это утка-конфи. Просто как две копейки на самом деле. Опять же, ничего кроме времени не требует. Мы берем утиные окорочка.
Грудки.
Окорочка. Натираем их солью.
Тоже там есть нечего.
Натираем их солью, перцем. Чуть-чуть маслицем, кладем туда тимьян, чеснок, лавровый лист, убираем на несколько часов, 3-4 часа в холодильник.
Так.
Потом удаляем все вот эти вот, всю эту растительность, все это сено. Хотя можно оставить, но для чистоты... Нет, не будет. Для чистоты жанра. И потом заливаем в идеале растопленным утиным жиром и готовим 2 часа на среднем огне. Утиный жир, я понимаю, сейчас у наших уважаемых радиослушателей вызвал
холестерин
такой ступор.
Подскочил,
а где же его взять-то? Давайте так, сразу, вот дисклеймер, да?
Да.
Мы говорим о той еде, когда считать калории просто бессмысленно.
Это вообще кощунственно сейчас.
Да, это вообще не про это.
Это когда вы калории не считаете, но хотите наесться и согреться.
Уточка.
Но опять же, на самом деле, калории тоже разные бывают. Одно дело, вы когда съедите колбасу с пальмовым маслом и всякими мясами механической обвалки, там одни калории. А то, что мы сейчас говорим, это совершенно другие. Да, это калорийно, но...
Натурпродукт.
Да, это...
Я сегодня утром ел бутерброд с колбасой, у меня не было пальмового масла, и обжалки.
А это колбаса, колбаси рознь. Вот
да, у меня прекрасная докторская, прям...
Вот,
очень... Давайте к уточке конфи вернемся.
Вот, вместо утиного жира можно использовать обычный свиной жир. Топлёное сало.
Так где его взять-то?
Берем сало, нарезаем средне, одинаковыми кусками, лучше среднего размера, не мельчим, но и не очень крупными, кидаем в кастрюлю, заливаем небольшим количеством воды, ставим на слабый огонь и забываем. Вода нагревается, прогревает сало, начинает топиться, и вода, поднимаясь кверху, просто-напросто выкипает, и в конце концов мы получаем столько топлёного сала, сколько было в этих шкварках, которые мы потом из кастрюли извлекаем. И вот эти утиные ножки прекрасно заливаются...
Этим жиром.
В принципе, можно на рынке у тех, кто торгует птицей, попытаться этот утиный жир добыть, но по опыту знаю, денег за него просят как-то не иллюзорно много, хотя, по сути, для них это отход. Но так как есть спрос, соответственно, они...
И предложение соответствующее.
Да, спрос редкий, Вот, но и но опять метки. Же, но метки, да, угу. Поэтому им все это морозится прекрасно. Или, например, если какое-нибудь хозяйство
залили.
Залили и поставили на средний слабый огонь часа на 2-2,5. Или в духовочку убрали на это же время.
Угу. В смысле, так в духовочку? А, в духовочку.
И, нет, смотрите, мне, я подумал, или на среднеслабом огне, или в духовочку, да. Угу. И после этого мы ему вынимаем утиные ножки, извините.
Да. Правду он тут говорит. Да.
Погода такая у нас за окном.
Да ничего, чихайте все тут в замкнутом пространстве, кашляем все, давайте.
Да, обмениваемся бактериями. Вот, вынимаем и раскладываем, и порционируем. Это могут быть пакеты, это может быть что угодно. И вот частью этого жира заливаем, чтобы у нас продукт был закрыт. В таком виде это хранится плюс-минус бесконечность, потому что конфета – способ сохранения продукта. А дальше больше. Тот жир, который остался, нам никто не мешает использовать еще раз. И так раза 3-4-5, пока он окончательно не начнет слишком сильно уже отдавать вот всем этим кулинарным процессами. Да. То есть вот обожаю этот процесс приготовления. Можно, конечно, утку конфи готовить в сувиде. Просто по пакетикам сразу разложили, в сувид кинули, но это долго, часов 16.
Ну, не у всех есть отлично. Дома сувид, но у кого поэтому есть вот, да, посудомоечная машина, можно в посудомоечной машине готовить сувид.
Звучит так себе.
Вера знает рецепт, расскажи.
Рецепт я не знаю, что так
практикуется. Нет, ну, на самом деле, можно и выстраивать эту температуру просто на слабом огне на духовочке.
Да, конечно, лайфхак в посудомоечной машине.
Ну, это лайфхак ради лайфхака. Можно, но зачем?
Да. Я еще подумала о гулеше. Это же тоже способ.
А мы к этому продолжим дальше.
А,
да.
Мы идем к этому. Да. Семимильными шагами.
И мы преподаем и гулешу, и боев бургиньон, и гамба. То есть,
и паприкаш.
Я вот уже сижу, да, просто пью воду, рагу. Чтобы не подавиться слюной.
Паприкаш, да. И гуляш, это, в принципе, практически...
Одно и то же, да.
Тут вообще веселее, потому что, на самом деле, то, о чем вы сейчас говорите, называется перкельт.
Перкельт.
Да.
Марина,
хотя, опять, насколько я знаю, перкельт. По-венгерски, перкельт – это вроде как обозначение котла. То есть это, в принципе, mm-hmm. разные названия примерно одного mm-hmm. типа блюда. Что-то пожиже, что-то
погуще,
да. То есть гуляш, ну, как бы в понимании Центральной Европы, это скорее больше суп.
Mm-hmm.
А вот
жирный, наваристый такой.
Да, такой вот массивный.
С плавающими как бы, прям, жиринками.
Может приготовить его... В обозримом будущем. Жалко, что раньше у нас был на рынке встречался такое вот изобретение венгерское, называется гуляш-крем, концентрат гуляшный, ну, как концентрат для борща. Ну, самому сделать-то несложно. То mm-hmm. есть немножко томатной пасты, много запеченного перца, много чеснока, много запеченного лука, все это пробиваем, добавляем паприку, у нас получается вот основа. Mm-hmm. Но гуляш, повторяюсь, это тоже ведь блюдо, с легендой про венгерских пастухов. Хотя это обычная классическая народная история, когда у нас есть очаг, у нас есть котел, и в нем мы готовим то, что у нас растет в окрестностях. Вот у них с 19 века прекрасно растет паприка, то есть мы кидаем много сушеной паприки, перца, лука, мяса. У нас заливаем бульоном, если есть, или просто водой.
А овощи какие-нибудь, морковь, например.
А, морковь я забыл. И чеснок.
Чеснок,
а
да.
А вот картошка – это уже не совсем классическая
история.
Это уже
будет другая история.
Да. То есть главное для гуляша – это паприка. Причем паприка качественная, не вот та пыль грузинских дорог, которая часто продается на рынке. Она такого немножко оранжевого, такого рыжеватого цвета. А паприка, она должна быть насыщенного, такого глубокого темно-красного. Mm-hmm. Вот эта паприка как mm-hmm. раз подходит. Причем ее можно миксовать. Есть острая, есть сладкая,
обожаю
есть сладкая, копченая, mm-hmm. да. И не 2 чайных ложечки, а 4 столовых минимум.
Ого.
Ну, так это будет потом огнедышащий дракон, нет?
А я же сказал миксовать. То есть мы берем чайную ложку, столовую ложку, вернее, копченой, 2 столовых ложки сладкой и столовую ложку средней остроты.
А вот что еще добавить в хороший гуляш? Мы от Антона Прокофьева, историка кулинарии и шеф-повара, узнаем сразу же после новостей.
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виан.
Гастрономическое представление.
13:37 в Москве. Мы тут за кадром говорим о жанрах готовки, да, о жанрах прочего, да, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
Макс Челноков.
А еще у нас сегодня в гостях именинник с подарками сидит Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии. Да там не видно, Антон, что вы показываете. Вот. Итак, мы про гуляш говорили. Сегодня у нас тема тушения, все, что можно тушить. Кто-то написал, слушатели, что тушение – это для ленивых. Все накидал в кастрюлю или в
и забываешь.
Ну, или в мусиварку. Вот это сейчас обидно было вообще-то.
Мне кажется, мне, кстати, тоже, потому что это совсем не для ленивых. Это надо нарезать, красивенько сделать.
Да, еда бывает вкусная или невкусная. То есть тушение – это действительно, на самом деле, очень удобно для семей, для готовки на несколько дней. К тому же тушеные блюда можно легко заморозить, они прекрасно хранятся. Вот я так обычно на работу и хожу, у меня с собой какая-нибудь гречечка, тушеное что-то или сувиженное в другой мисочке, несколько овощей. Вот прекрасный такой, вполне себе, на самом деле, здоровый обед.
Кстати,
повар на работу ходит с кузовками, с едой.
Он же сам готовит наш повар.
Смотрите, повар, как правило, на работе работает. Вот.
И вообще-то... А вы не едите там?
Нет, но едим, но дегустируем, но на самом деле...
Мне кажется, если... пока вы работаете, вы уже наелись.
Ну, это зависит от, да, если в ресторане повар, конечно, дегустирует, но все равно, так или иначе, та еда, которая идет гостям, она не идет поварам. То есть повара едят став, но это отдельная история. Если что, можем как-нибудь на эту тему вообще поговорить, как это устроено в ресторанной кухне. Периодически мы уже общались, и к этому можно всегда вернуться. Вот. Паприка.
Да.
Да, и кухня для ленивых. Так вот, лень ленью, но это то, на чем, собственно говоря, построены наши как бы эволюции как вида, потому что люди ели тушеную в основном еду на протяжении всей своей истории. Сейчас у нас просто появилось изрядное разнообразие кулинарных техник, а так тушение, варка, запекание, томление – это вот основа основ.
С гуляшом мы разобрались?
Нет.
Давайте разбираться.
Итак, давайте, значит, собственно, опять же, гуляш, паприкаш и перкёльт. Это примерно три блюда, объединенные общим способом приготовления и просто немножко различающиеся нюансами. То есть гуляш – это больше ближе к супу, такой густой, насыщенный, чтобы ложка стояла. Перкёльт – это скорее больше соусное блюдо. А паприкаш – это все то же самое, только с добавленной сметаной. По классике готовится из овощей, берем лук, чеснок, зеленый такой острый перчик.
Морковь.
Ну, морковь опционально, картошка опционально. Ну, морковь, опять же, чем больше овощей, тем вкуснее.
Макс не может почему-то. Нет,
потому что морковь, она дает и цвет, она дает и сладость небольшую.
Насчет гуляша, Макс, поверьте, цвет морковь там не играет.
Коричневое все такое.
Там у нас много, и главное, много-много паприки. То есть мы берем и считаем ее не чайными ложками, а столовыми. И тмин. То есть это получается кулинарная композиция и мясо. Это, как правило, говядина, хотя перкёльт готовят и со свининой, и с беконом. Но, это, кстати, тоже такой момент, который тоже стоит учитывать. Когда мы что-то готовим тушёное, мы же постепенно все обжариваем, то это игра со вкусами. Например, гуляш принято обжаривать, все его ингредиенты, на сале. Если сало копченое, это, конечно, вообще интереснее вкус получается. Потом взять бекончик, подвытопить, эти шкварочки потом прекрасно разойдутся. Вполне можно. То же самое у нас происходит и следующим нашим героем Боф Бургиньон, и чили кон карне, и гамба.
Давайте
то есть
на
бекон
Боф Бургиньоне. Мы по этим гуляшам закончили, да?
Ну, по сути, да. И, соответственно, мы его долго томим, а потом подаем с картошкой, с тархони. Это, по сути, такая вот
очень
как
вкусно
манка.
Гуляш с рисом еще, потому что рис особенно если вы
Или с гречкой.
Но гречка вот немножко другой. Если вы переусердствовали с паприкой, рис, он как бы питает, нейтрализует немножечко, да.
Ну, и небольшой момент. Как правило, в столовых мы привыкли гуляш, это говяжья обжарка с луком и томатной пастой. Так вот, нет, томатную пасту, конечно, и томат добавлять никто не возбраняет, но в классических рецептах гуляша это все отсутствует. Хотя, честно, я в гуляш томат добавляю, чтобы было гуще, интереснее и насыщеннее, это даёт яркость вкусу. А поскольку паприку не забить ничем,
Это
спасение.
Мария Аристархова пишет, как задать вопрос Нине Александровне. Вы знаете Мария Аристархова? Ну, как задать?
Можете у Макса спросить.
Да, можете позвонить ей, написать письмо, Почта России работает.
Смело, действуйте смело,
да.
Мария.
Главное, не останавливайтесь. А как на самом деле, мы не знаем, кто это такая.
А вот пишут, что правда, что мультиварка – это апогей тушения?
Да. я соглашусь, что это действительно...
Мне кажется, она и была придумана для тушения.
Да, собственно, она для тушения придумана, и вот все остальные способы ее использования, они, конечно, немножечко излишни. Но у мультиварки есть один небольшой... Ну, нет, это не минус, не недостаток, это, скажем, некоторая особенность. А именно... из любой посуды все-таки у нас происходит выпаривание влаги, а из мультиварки практически нет. То есть все прекрасно потушится, растушится, само но надо учитывать, что жидкость надо закладывать чуть-чуть меньше, чем мы бы заложили при любых других способах приготовления.
Например.
Вот, вы мне напомнили просто одно из моих первых мест работы. Я там готовил очень интересное блюдо, тушеное рагу из кабана, в общем.
Так,
рагу из я готовил рагу из кабана, как раз вот с луком, морковкой, вишневым пиве, с шоколадом и сметаной. Ох, как это было вкусно.
То есть, какой кошмар, какой фьюжн.
Кабан в шоколаде?
А вы на самом деле лучшее сопровождение к оленю – это шоколадный соус. То есть дичь очень любит шоколад. Но, естественно, не молочный, не сладкий. Но там его добавляется чуть-чуть, а еще туда добавлялось желе из красной смородины. То есть это такая Франция. Очень интересное было блюдо.
А какой дает послевкусие шоколад? Это что, это сладость?
Такой обволакивающую горчинку. Именно шоколадность. Да, там его надо-то буквально чуть-чуть. Вот это, он идет именно как специя, а не как...
основной какой-то ингредиент.
Ингредиент, да. И если это оттенить как можжевельником и розмарином, вот эту дичинку, то получается очень интересное блюдо. Ну, а сметана, она все это сглаживает и обволакивает.
Но дома кабана, мне кажется, сложно готовить.
Да, почему? Я как раз готовил все это в мультиварке, все обжаривал лук, чеснок, морковь, сельдерей, потом кабана отдельно, ну, все отдельно, овощи отдельно, мясо.
Куда лучше идти на кабана, где его брать?
Ну, сейчас...
И какую часть?
Ну, собственно говоря, тогда это была целая проблема. Благо, у меня мой знакомый пытался поставлять в рестораны парную дичь. Все это закончилось, в принципе, для меня лично, к счастью, ну, без последствий, но не очень весело, потому что он умудрился привезти мне в ресторан зараженную дичь с двумя ветсправками. Просто в ветклиниках никто не заметил этих паразитов.
Кошмар.
Заметил
какой.
Сам поставщик, начал бить тревогу, побежал снова к ветклиникам, они, естественно, тоже спохватились, но...
К счастью, умер кто-нибудь?
Нет, к счастью, просто...
К счастью.
К счастью, я просто немножечко так, ну, понимал, что к чему, и мясо я выдерживал дичь какое-то время после поставки. Вот, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. Вот, сейчас есть неплохой поставщик дичи, мои, кстати, хорошие друзья, компания «Дикоед», они сами контролируют. Там, ну,
нативочка
там, общем,
попёрла.
Нет, просто реально, вот я понимаю, это не, никоим образом я не пытаюсь их
продать.
Продать,
ну,
да.
История про безопасность.
Они просто большие молодцы, что этим занимаются.
Нет, здесь кабана...
Да,
кабана
верно.
Я недавно видел совершенно в одном месте, моем любимом, ты знаешь.
Ты меня опять смотришь.
Потому что ты знаешь, куда я люблю ходить, за овощами, фруктами, мясом свежим. Это около метро Белорусская. Есть такое место, где можно купить это мясо. Совершенно. Ну, правда, оно вакуумировано.
В три раза дороже, да.
Но в три раза дороже, вакуумированное.
Ну, конечно. То есть вот сейчас эта проблема уже не является. То есть все можно найти, купить, заказать и привезут. Раньше это было сложно. Вот.
Григорий СПБ, если не зачитаем сообщение, он завалит нас этим своим сообщением всю делегу. Я вчера тыкву с мясом тушил, с топленым маслом в честь праздника. Поздравляем, Григорий. Давайте все-таки, про буф-бугиньон. Я два раза готовил это блюдо дома.
Что не так?
Ну, по классике вообще не так, все не так, Антон. Ну, не знаю, ну, у меня вкусно получалось. Но я вспоминаю фильм «Джули», где там...
С Мэрил Стрип,
да, где они это потрясающе блюдо делают. Ну, вот как-то, ну, не знаю, ну, не то.
Как это что-то не дорабатывает, Макс,
да,
видимо.
У меня видно, или, может быть, я не то вино брал, или, может быть, надо брать другую часть говядины, потому что 5 часов, а все равно она жестковата. 5-6 часов это я готовил, ну, жестковато, кисловато. Ну, вот как-то, ну, вкусно.
Значит, буф-бургиньон мы берем говяжью мякоть. Ну, вообще, вот для таких тушеных историй, вот подумал, что, наверное, шикарно подойдет говяжья какая-нибудь вот лопатка. Угу. Там прожилочки есть, неплохо тушится грудинка, но все-таки это больше про брискет. Вот именно лопатка, чтобы нам не нужна говяжья мякоть, вот просто чисто мясо. Нам нужны прожилки, нам нужны соединительные ткани. И, соответственно,
ну, мы уже поняли, для тушения такое мясо самое
то. Да, вот я просто про часть туши подумал и сообразил. Шея, кстати, тоже ничего. Соответственно, мы обжариваем говядину, слегка посолив, поперчив.
Ну, режем на кубики, а потом обжариваем.
Да, режем на кубики, достаточно крупные причем, то есть да. Вот не мельчим. Обжариваем говядину, потом на этом же масле, на этих же вот прижарочках, обжариваем произвольными частями, ну, лучше какими-то вот нарезать полосками морковь, лук, сельдерей, бекон. Ну, то есть сначала бекон, потом говядину, потом морковь, лук, сельдерей. Выкладываем все это в кастрюлю, в которой будем томить, желательно чугунную. Добавляем туда томатную пасту, все это томим. Еще, кстати, частенько в бургиньон еще добавляют шампиньоны, которые тоже обжаривают.
Я добавлял грибы, да. Но томатную пасту я не клал, я клал помидоры прям целиком, просто их снимал шкурку.
Одно другому не мешает. Это два, а раз, я все-таки всегда советую брать не помидоры, которые у нас так или иначе, у нас климат просто для помидоров не сильно радостный.
Конечно.
Лучше брать протертые помидоры происхождением, да хотя бы с Кубани. Угу. Италия, Греция, Испания, все пойдет, Тунис, все что угодно, но главное, чтобы это было не Новгородская область. Ну, простите, не растут у нас помидоры в средней полосе.
В Новосибирске такие помидоры вырастают, прям зависть.
Ну, климат, жары не хватает, солнца не хватает. Это же вопрос широты, долготы, а не навыков конкретного, так сказать, садовода. Вот. Обжариваем, заливаем вином, даем ему покипеть, выкипеть, и как раз на 3 часа, у нас вот в общей сумме 5 часов проходит, убираем его в духовку на средний огонь. И вот тогда оно должно растушиться. И да, про что я забыл, так это про букет гарни. То есть это связка, это стебель сельдерея, куда два стебеля сломанные пополам, втыкаем гвоздичку, внутрь тимьян, розмарин, петрушку, лавровый лист прикладываем снаружи, обматываем ниткой, и вот у нас получается такая штука, которую мы кидаем в блюдо, и она там плавает. Как только мы процесс приготовления заканчиваем, вынимаем.
Вот этот букет гарни,
да. Да. Никто не, опять же, душистый перец, соль, перец в конце приготовления. И вот получается
это
у нас такое классическое
классика французское блюдо. Классика французской кулинарии. Это безумно вкусно. Я ел в одном из ресторанов, но вот дома, мне кажется, все равно это сложно
сделать. Да, и еще я забыл важный ингредиент – говяжий бульон.
Да, заливается бульоном, но это вкусно.
И Антон, и Макс сейчас меня посмотрели, как будто я сейчас вот после программы пойду и начну это готовить.
А ты приготовь.
А дальше можно опять же поиграться, добавить, если есть дома вдруг, демигляс лишним не будет. Но тут главное не перебарщивать, потому что я знаю, что мной постоянно кто-то пытается этот демигляс сделать для кухонь, но, как правило, эти бизнесы прогорают, потому что у нас всё-таки не Франция, и, во-первых, на кухне всегда можно сварить в небольшом количестве, много не надо самому.
И добавлять его,
да. А дома он, в принципе, особо никогда и не потребуется.
А с рыбой можно еще что-то сделать, вот кроме кокосового молока?
Ну, то же самое, а-ля что-то гуляшное можно делать вполне себе тоже с речной рыбой. Обжариваем рыбу также, только мы сначала готовим соус, чтобы он уже был у нас нужной консистенции, обжаренную рыбу кидаем и буквально 15 минут томим. Дело в том, что рыба готовится быстро. Ну вот, если мы перелетим через океан, мне из таких тоже тушеных историй очень нравится чили конкарне. Нет, просто мясо с соусом, если, так сказать, переводить буквально.
Острое.
Да, острое. Мы берем вот эту замечательную троицу овощную, лук, морковь, сельдерей, чеснок тоже там лишним не будет, бекон, фарш, тут можно варьировать говядина, свинина. Все это поочередно обжаривается, фарш, овощи. Ну, сначала, конечно, бекон, он дает сок и жир и аромат. Потом мы добавляем томатную пасту, протертые томаты, фасоль в собственном соку. И все это длительное, немножечко так это хорошенько томим, и много-много специй. И это у нас и паприка копченая, это и кориандр молотый, это и тмин. не все это душистый перец, перец, острый перец, чтобы это прямо горело. Ну, паприка, да-да-да. Тут хорошо, чили да. туда, чем больше, тем лучше, туда и шоколад многие добавляют. То есть это такой кулинарный конструктор. Самое главное, опять же, готовить его много, готовить его вкусно, и есть его то ли с начос, то ли с картошкой, то ли с чипсами, то ли с рисом. Все пойдет.
Мне кажется, еще паста орза хорошо подойдет.
Да.
Ну, паста орза... Вообще, если честно, какое-то извращение все-таки.
Макс молчал, молчал.
Что, что именно?
Фарш, шоколад, да.
А вы попробуйте.
То есть кабан с шоколадом тебя не смутил?
Тоже смутил.
Макс, ну, надо использовать горький и буквально не целую же плитку пихать,
не Альпенгольд, а
три, да, в любом случае. Нет, надо использовать шоколад.
А я, кстати, придумал, правда, если Альпенгольд с начинкой, то да,
положить. Еще есть, помните, Джерома Каджерома, ирландское рагу, куда вот этот вот их собакин притащил дохлую крысу?
Да-да-да.
Нет, это как-то
как,
перебор. Подождите,
как его звали?
Да, у меня тоже вылетело.
А еще, знаете...
Не Монморанси сейчас?
Монморанси, да.
А я еще подумала о том, что хорошо говядину тушить с черносливом, например.
О, это ж классика, правда.
Да. Нет или да?
Кстати, когда класть чернослив, Антон, сразу или под конец?
Как будто терпел-терпел и тут
сорвался. Да, он разваливается.
Это же называется эссигфляйш.
Что, немецкая, что ли?
Нет, это что-то еврейская кухня.
А, извините.
Это шабатнее блюдо на шабат, которое готовилось заранее, ставили на подогрев, и так как в шабат запрещено готовить, то, соответственно, это...
Готовилось само.
Нет, его, ну, оно доходило, да. То есть здесь у нас следующие вкусовые добавки. Во-первых, это чернослив, а во-вторых, это пряник.
Какой пряник?
Так, ну, пряник так, обычный.
Я только шоколад пережил, подождите.
Это же пряник.
Какой, да. в смысле?
То есть мы обжариваем мясо.
Русский
обжариваем...
пряник вот этот вот круглый?
Ну, русский. Ну, лучше не русский, лучше... Ну, вот смысл в том, что здесь пряник – это как такой загущающий агент, то есть когда у нас хлеб, он расходится в соусе, он его затягивает.
Да.
А пряник, ведь от какого слова у нас происходит?
Пряник.
Пряный, да. Пряный. И, соответственно, он дает еще и вкус.
Так, и что, что?
Это тяжелое детство, да?
А что Марина сказала? Я прячь. А, прячь.
Запрягай меня в детстве.
А она так и жила. Она прятала еду. Прятала еду, чтобы потом перекусить под одеялом.
То есть там его надо чуть-чуть покрошить его в рагу, и томится оно долго и радостно. Чернослив, конечно, что мы добавляем в начале, потому что, да, он разойдется, но он даст эту кислинку, даст
но
яркость.
Но такие сопельки расходятся, что иногда
так в этом-то
прям...
и смысл.
И как сладость. Сказал,
Макс, ну не нравятся вам сопельки, добавьте целый чернослив за 5 минут до приготовления, чтобы он...
Его, кстати, резать или целиковый?
Если мы добавляем его в начале, вообще без разницы, разойдется хорошо понятно. И так, а еще лучше эдак. А ирландское рагу, оно у нас как раз из баранины. Вот кого мы обошли, кстати.
Да, барана.
Барана обошли. Собственно, это морковка, баранина, картошка, тмин, лук, бульон. Все это обжаривается, потом заливается и томится. Еще есть прекрасная говядина по-фламандски. Морковочка, лук. Обратите внимание, везде. То есть берем на наш набор овощей.
Сельдерей?
Нет, там нет. Лук, морковка, обжариваем. Чеснок есть, кстати. Обжариваем мясо. Заливаем густым темным пивом. Накрываем сверху ржаным хлебом и под крышечкой томим часа два.
Это какое блюдо?
Это бёф фламандес называется, говядина по-фламандски. То есть, если мясо говядина по-бургундски готовится с красным вином, и вино должно быть густое, насыщенное, ну, желательно. Вот, конечно, по идее бургундским, но что, тоже тогда
ценник. Сколько мы пива добавляем?
Ну, что покрывало? Ну, где-то бутылка хорошего темного пива.
А нормальное мясо после этого не опьянеет? Как-то не будет какого-то эффекта такого?
Если мы добавляем алкоголь...
Он же выпаривается.
Он полностью выпаривается.
Ну, просто
то есть
эти все
ближайшие ближайшие секунды после добавления выпаривается 70% алкоголя. Все остальное уйдет потом. Но при этом алкоголь в кулинарии является сильнейшим концентратором, улучшителем вкуса. То есть он уйдет, а вкус останется.
Но интересно. Надо иметь в виду, что алкоголь еще тоже в блюде. Вот, например, то же самое ризотто с белым вином многие не любят, потому что алкоголь дает такой специфический запах, яркий, он насыщенный. И вот белое вино, когда оно расходится, оно, да, оно, во-первых, скрепляет это всю вот эту вот субстанцию, ну и так далее.
Но и красное вино дает более яркий вкус. То есть это надо тоже учитывать, почему вот, например, там... Кстати, тоже шикарное еще французское блюдо, кокуван называется, петух в вине.
Петух, да.
Да, тоже тушеное блюдо, но...
Тоже по самой гребешок покрываем?
Мы берем петуха, заливаем его вином, кидаем туда морковь, сельдерей, чеснок, те же самые грибы, и убираем на сутки в холодильник, чтобы петух хорошенько промариновался.
Но имейте в виду, петух не целиковый, а рубленый, конечно.
Нет, можно целиковый, только не забудьте потом порубить.
Нет, то есть, лучше кусками
лучше, уже сразу. Лучше, конечно, кусками,
потому что это вот телом, да. В холодильник.
А потом его вытаскиваешь, он вот в этой моркови луки, и это все резать, все.
Ну, берем сито, сливаем вино в отдельную посуду, совершенно верно, потом петуха отдельно обжариваем, потом там же вынимаем, в этой же посуде обжариваем овощи, закладываем петуха, заливаем этим самым вином, букет гарни, и понеслась те же самые там 1,5-2 часа.
Если мы еще поросенка не запекали.
Это не в этой программе.
Это другая история. Это, наверное, мы уже ближе к Рождеству на эту тему поговорим.
Хорошо. Вообще тушение, например, Антон, овощей, как в качестве гарнира, без мяса, это же тоже может быть прекрасным блюдом.
Да. Классика, опять же, осенние всякие...
Баклажаны,
кабачки. Тыквы, кабачки, картошка, морковка, лук без сельдерея. Отличная совершенно получается история, если добавить туда немножко белого вина, соус из томатов или томатов с запеченным перцем. Собственно говоря, что такое рататуй? Это вот эти все овощи, либо нарезанные слайсом, собранные в кучку, либо просто обжаренные кусками, которые объединяют соус из запеченных пробитых перцев с томатами. Собственно, в этом смысл блюда. И это, конечно, очень вкусно. Туда же у нас, конечно, идет и тимьян, и петрушка, и немножко розмарин.
А, кстати, Антон, в чем разница между рагу и просто тушеными овощами? Овощное рагу, вот есть какая-то разница?
Ну, овощное рагу подразумевает то, что это соусное блюдо, рагу – это вообще соусное блюдо.
А, понятно.
Да. То есть, если мы просто взяли овощи, залили их водичкой, она вся выпарилась, это тушеное овощи. Если мы немножечко заморочились, добавили, собрали соус из томатной пасты, например, вот протертых томатов или просто там обжаренных томатов, чеснока, перца опционально, вот то, что я сейчас рассказывал, и овощей, это уже рагу.
Мне очень нравится тушеный корень сельдерея с морковью.
Да. Ну, корень сельдерея, корень пастернака. Ну, у нас он мало используется, и вообще его сложно найти, но я, кстати, очень люблю эту историю.
Это вкусно.
Я очень люблю тушеный картофель с мясом, с курицей, например.
Да.
Но это очень вредно,
вредно?
Ну, сочетание мяса с картошкой.
А еще можно сделать это тематическим все это дело, поставить духовку не в кастрюле, а в тыкве.
Потрясающе,
пойдемте,
друзья.
Пойдемте праздновать.
Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, сегодня был у нас в гостях. Антон, шеф-командор, у нас есть слушатель, поздравляет вас с днем рождения. И мы тоже поздравляем. Вот вам еще аплодисменты нашего замечательного гостя с днем рождения. Марина Александрова.
А Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Идите, делайте перкельт. Делайте перкельт и встречайте 1 ноября. Хорошего вам дня. До завтра.